Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Впервые зарегистрировано взаимодействие фотонов друг с другом. Физикам церновской коллаборации «Атлас» удалось впервые экспериментально обнаружить очень редкое явление – рассеяние фотонов друг другом. Это явление предсказано квантовой электродинамикой, а вот в рамках классического электромагнетизма его нет. Здесь фотоны считаются невзаимодействующими. Надо сказать, что классическая точка зрения имеет мощное эмпирическое обоснование. Свет от звезд, даже самых далеких, доходит до земных астрономов в неприкосновенности, хотя его путь лежит в пространстве, плотно населенном самыми разными видами излучения, начиная от реликтового. Тем не менее, даже через миллиарды световых лет не замечается признаков того, что по дороге к телескопу фотоны изменили направление из-за взаимодействия с каким-то другим электромагнитным излучением. С точки зрения квантовой электродинамики, все дело в энергии. Напомним, что фотон имеет энергию, величина которой прямо пропорциональна частоте или обратно пропорциональна длине волны. То есть фотон фиолетового света, длина волны 0,38 микрометра, имеет большую энергию, чем фотон красного света, 0,77 микрометра, а рентгеновский фотон заткнет за пояс их обоих. Для того, чтобы вероятность взаимодействия двух фотонов была достаточно велика, велика должна быть и их энергия. Точнее, даже очень велика, на порядке больше рентгеновской. Команда ученых ЦЕРНа получила фотоны достаточно высокой энергии в Большом адронном коллайдере, сталкивая между собой разогнанные до субсветовой скорости ионы свинца. Они и сами по себе тяжелые, а с учетом скорости и энергии выходили очень большими, порядка тераэлектрон-вольт. В случае столкновения с другим ионом из пучка, направленного навстречу, большую часть этой энергии требовалось куда-то деть, то есть испустить высокоэнергетический фотон. Было зарегистрировано и впоследствии изучено более 4 миллиардов событий. Из них 13 кажутся подходящими. Аппаратура зафиксировала, что после соприкосновения двух фотонов их траектории изменились. Мы не будем сейчас останавливаться на описании технических подробностей, ознакомиться с ними можно в статье ученых, опубликованной в Nature. Расчеты показали крайне низкую вероятность нахождения внеземных цивилизаций. Новые расчеты, проведенные американским математиком, показали низкую вероятность обнаружения развитых внеземных цивилизаций, чем частично можно объяснить знаменитый парадокс Ферми. Парадокс Ферми назван в честь итальянского физика Энрико Ферми. Звучит он примерно так. Если в нашей Вселенной есть бесчисленное множество инопланетных цивилизаций, то почему мы не видим никаких следов их существования? Доказательством реальности внеземного разума, по словам Ферми, могли бы стать радиопередача, космический корабль или беспилотный зонд. Согласно официальным версиям, ни с чем из вышеперечисленного и созданного вне Земли человечество за все годы не столкнулось. Сейчас свое объяснение предложил американский математик Дэниел Уитмер из Университета Арканзас. Ранее ученый полагал, что человечество – относительно молодая и глупая цивилизация, так как наш активный технический прогресс начался лишь чуть более века назад. В то же время внеземные цивилизации могли развиваться миллионы лет и, следовательно, достичь невероятно высокого уровня развития. Исследователь обратил внимание на то, что разум сформировался у наших предков за относительно короткое время – примерно 7 миллионов лет. Иными словами, в теории цивилизация сможет зародиться в промежутке между глобальными катаклизмами, как, например, такими, что привели к Великому Пермскому вымиранию или к Мелполиогеновому. Эти оптимистичные выводы, впрочем, не сильно увеличивают наши шансы встретить братьев по разуму. Дальнейшие расчеты Уитмера показали, что срок существования внеземной цивилизации, сопоставимой по уровню с земной, составляет в среднем не больше 500 лет. Затем они а. уничтожают сами себя, б. становятся жертвами глобальной катастрофы. Дэниел Уитмер предлагает и альтернативный сценарий, согласно которому человечество вполне может быть космическим первенцем. То есть наша цивилизация могла возникнуть первой или в числе первых, а другие развитые внеземные цивилизации появятся намного позже. На основе полученных данных Уитмер также сформировал принцип посредственности. Он означает, что все уникальные черты развития человеческой цивилизации – это посредственная норма в силу того, что мы не знаем примеров существования схожих по уровню цивилизаций, возникших при совсем других условиях. Иными словами, наши познания ограничиваются земными реалиями. Астрофизик назвал космический зонд Voyager угрозой для всей земной цивилизации. Знаменитый астрофизик Фрэнк Дрейк назвал межзвездную автоматическую станцию Voyager угрозой для земной цивилизации. По его словам, ранее ученые даже не догадывались, что в соседних системах может быть столько землеподобных планет. Американский астрофизик Фрэнк Дрейк – знаковая личность для мировой науки. Он стал первым в мире, кто приступил к поискам сигналов внеземных цивилизаций в рамках проекта ОЗМО. Именно Дрейк вместе с другим известным астрономом Карлом Саганом впервые создал послание, предназначенное для инопланетян – пластинки Пионера. И именно Дрейк стал первым, кто отправил межзвездное радиопослание – знаменитое послание Аресибо. Астрофизик предложил при составлении карт, которые рассказывают про местоположение Солнца, применять расстояние между светилом и пульсарами. Данные карты разместили на пластинках миссии «Пионер» и «Вояджер». Аппараты «Пионер-10» и «Пионер-11» первыми достигли Сатурна и Юпитера, а второй «Вояджер» впервые в истории достиг Урана и Нептуна. Несмотря на положительные аспекты миссии, Фрэнк Дрейк готов пересмотреть свои прошлые взгляды. «В те дни все, с кем я имел дело, были оптимистами и думали, что инопланетяне будут дружелюбными. Никто не думал даже на несколько секунд о том, может ли это быть опасной затеей», — заявил ученый сейчас. Дело в том, что именно пластинки «Вояджеров» могут указать на положение Земли недружелюбным пришельцам. Кроме оптимизма, была еще одна причина, по которой в те годы приняли именно такое решение. По словам Дрейка, в 70-е годы ученые и представить себе не могли, сколько планет, похожих на Землю, существует в пределах нашей галактики. Всего американцы запустили два аппарата Voyager, оба в 1977 году. Зонд Voyager-1 стал первым в истории Земли космическим аппаратом, который достиг границы Солнечной системы и вышел за ее пределы. С февраля 1998 года это самый удаленный от нас объект, созданный людьми. 5 января 2016 года Voyager-1 удалился от светила на расстояние 20 миллиардов километров. Положение зонда в режиме реального времени можно наблюдать на сайте НАСА. Согласно расчетам, примерно через 40 тысяч лет он пролетит в относительной близости от звезды AC+79-3888, что в созвездии жирафа. На золотых пластинках Voyager'а присутствуют приветствия, различные звуки, изображения и обращения Джимми Картера, 39-го президента США. Не так давно, кстати, с пластинками Voyager'а был связан неприятный инцидент. Современные британские астрономы и философы обвинили их создателей в сексизме и расизме. Впрочем, критике эти послания подвергались и раньше. Периодическое курение сравнили по степени риска с постоянным. Исследователи из США пришли к выводу, что люди, курящие сигареты время от времени, рискуют не меньше, чем те, кто вообще не представляют свою жизнь без пагубной привычки. Эти выводы актуальны как минимум в случае с повышенным уровнем холестерина и высоким кровяным давлением. Существует термин «социальное курение». Он предполагает, что человек не слишком подвержен влиянию сигарет, однако может курить за компанию. Многие ученые связывают риск возникновения опасных заболеваний именно с количеством выкуренных сигарет. Исходя из этой концепции, пачка в день значительно опаснее, чем несколько сигарет. Но сейчас американские ученые проверили данный тезис и пришли к неутешительным выводам. Это не соответствует истине. С результатами исследования можно ознакомиться в American Journal of Health Promotion. Краткий обзор доступен в The Conversation. Специалисты использовали данные скрининга Million Hearts, в рамках которого были получены данные относительно уровня холестерина и кровяного давления у 40 тысяч курильщиков, проживающих на территории США. Среди них были как активные, так и социальные курильщики. Последние составляли 10% от общего числа. Среди них преобладали молодые латиноамериканские мужчины в возрасте от 21 года до 40 лет. Социальные курильщики имели более высокий риск получить гипертонию, чем некурящие люди. Отношение шансов составило 2,8, доверительный интервал 95%. Иными словами, пагубная привычка даже в ограниченном виде более чем вдвое увеличила гипертонические риски. При этом разницы между социальным и обычным курильщиком в данном случае почти не было. Отношение шансов составило 0,94 при доверительном интервале 95. В случае с повышенным уровнем холестерина картина оказалась похожей. Отношение шансов у социальных курильщиков и некурящих составило 1,58. Приблизительно каждый десятый американец считает себя социальным курильщиком. К числу полноценных относят себя 17% жителей США. Для сравнения, по состоянию на 2014 год в России курят 35% граждан, 20% из которых выкуривают в день пачку или более. Ранее, напомним, мы писали про один весьма интересный случай, когда курение оказалось полезным для здоровья, с определенными оговорками. Связано это с заболеванием и индивидуальной реакцией организма на сигареты. В описанном случае они выступали в роли своего рода панацеи от анемии. Ученые выяснили, почему дорогое вино кажется более вкусным. Высокая цена напитка усиливает активность зон мозга, связанных с работой системы вознаграждения. В мире существует множество винодельческих школ, а сортов вина еще больше. Между поклонниками напитков годами идут споры об оттенках вкуса и лучших урожаях винограда. Однако исследования показывают, что восприятие вкуса вина часто зависит от внешних факторов – цены и упаковки. Например, недавняя работа австралийских ученых показала, что вина с более подробными описаниями на этикетках кажутся вкуснее. Группа французских и немецких ученых установила, какие зоны мозга связаны с этими ошибками восприятия. В исследовании приняли участие 30 человек. Их средний возраст составил 29 лет. Люди пробовали образцы трех вин, продающихся по цене 12 евро за бутылку. На первом этапе эксперимента участникам сообщили, что цена вин составляет 3, 6 и 18 евро за бутылку соответственно. На втором этапе людям предлагали попробовать вина бесплатно или за сумму, составляющую 10% от названной цены. Во время дегустации активность мозга участников регистрировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Всего в ходе исследования каждый участник прошел 3 полуторачасовые фМРТ-сессии и попробовал 108 образцов вина. Перед тем, как пробовать образец, участник видел цену вина на экране. Каждый образец оценивали по 9-бальной шкале. Как и ожидали ученые, дорогое вино участники исследования оценили выше, чем дешевое. Такой эффект проявился на обоих этапах эксперимента, вне зависимости от того, платили участники за образец или нет. Даже одно и то же вино люди оценивали по-разному, увидев разные цены. Ученые обнаружили, что активность некоторых зон мозга усиливалась при дегустации дорогого образца. Активность медиальной префронтальной зоны коры головного мозга исследователи связали с процессом формирования ожиданий в зависимости от названной цены вина. Деятельность вентральной части полосатого тела мозга связана с работой системы вознаграждения. Эта зона мозга участвует в формировании мотивации, заставляя считать дорогое вино более приятным на вкус. По словам ученых, дальнейшие исследования позволят узнать, какие механизмы работы мозга могут помочь потребителям сопротивляться давлению цен. Астероид Флоренс вскоре сблизится с Землей. По направлению к Земле летит астероид Флоренс, который является крупнейшим из такого рода объектов, сближающихся с нашей планетой за все время наблюдений, проводимых космическим ведомством США. Астероид считают потенциально опасным, хотя столкновение с Землей эксперты не прогнозируют. Профессиональные астрономы и любители ждут знаменательного события – сближения с Землей астероида Флоренс диаметром 4,4 километра. По данным НАСА, объект 1 сентября 2017 года приблизится к нашей планете на 7 миллионов километров. Это примерно в 18 раз превышает расстояние между Землей и Луной. С момента запуска программы космического ведомства США, направленной на обнаружение и отслеживание околоземных астероидов, Флоренс станет крупнейшим астероидом, который пролетит настолько близко от Земли. Эксперты говорят, что хотя астероид и считают потенциально опасным, угрозы для нас он не представляет. Флоренс пройдет на значительном от планеты расстоянии. Астрономы полагают, что еще как минимум 500 лет он не будет представлять для Земли никакой угрозы. Однако, если бы объект пролетал ближе, поводы для опасений были бы более чем основательные. Дело в том, что угрозу для цивилизации представляют астероиды, диаметр которых составляет более 1 километра. В их числе находится и Флоренс. При столкновении с Землей небесного тела диаметром 1000 метров энергия удара будет равна примерно 80 тысячам мегатонн, а диаметр кратера составит 20 километров. Согласно расчетам, катаклизм приведет к миллионам или даже миллиардам жертв. При диаметре астероида 5 километров одним из последствий удара станет глобальное изменение климата. Ну а 10-километровый астероид почти непременно приведет к закату человеческой цивилизации. Наблюдать несостоявшегося убийцу можно будет посредством небольшого телескопа в конце августа и начале сентября. Сближение Флоренс с Землей предоставит профессиональным астрономам множество новых данных. С каждым годом эксперты, в том числе сотрудники НАСА, создают все более совершенные методики наблюдения за небесными телами и предсказывания их возможного столкновения с Землей. А недавно специалисты Астрономического института Академии наук Чехии спрогнозировали, что в 2022, 2025, 2032 и 2039 годах планета подвергнется повышенной опасности столкновения с обломками кометы Энке. В результате прохождения мимо Солнца она разрушается. По некоторым данным, с момента открытия в 1786 году Энке потеряла 85% массы и сейчас имеет диаметр всего лишь 2 километра. Есть гипотеза, что знаменитый Тунгусский метеорит являлся крупным обломком данной кометы. Сердцебиение зрителей указало на самые драматичные сцены «Игры престолов». Приложение для мониторинга пульса позволило составить рейтинг 5 самых впечатляющих эпизодов нового сезона «Игры престолов». В связи со стартом очередного сезона культового сериала «Игра престолов», разработчики мобильного приложения CardioGram, поставляющегося для умных часов Apple Watch, провели необычный эксперимент. Некоторым пользователям было разослано приглашение поучаствовать в сборе данных на тему, как «Игра престолов» влияет на ваше сердцебиение, и около 300 из них позволили отследить свой пульс в течение просмотра первых 4 серий нового 7 сезона. В общей сложности приложение провело порядка 2,3 миллионов измерений, для чего во время трансляции сериала стандартная частота замеров пульса была увеличена с 5 минут до 5 секунд. Как отмечают авторы опыта, даже ожидание выхода любимой серии ускоряло сердцебиение. Однако самыми мощными ускорителями оказались драматические сцены, вовсе не обязательно самые кровавые или жестокие, которыми так славится «Игра престолов». Будьте внимательны, если вы только собираетесь смотреть свежие серии. Далее могут встретиться спойлеры. По способности стимулировать сердцебиение пятое место заняла сцена тяжелого разговора Дейенерис с шептуном Варисом, в которой она упрекает его в прошлой службе на противников из домов Баратеонов и Ланнистеров. Варису при поддержке Тириона удается объясниться. Однако средняя частота пульса у зрителей достигает при этом 76 ударов в минуту. Третью и четвертую позицию с 83 ударами в минуту делят две сцены. Предложение брака, с которым к Серсеи Ланнистер явился морской разбойник Эурон Грейджой, а также спор Дейенерис с приехавшим к ней на драконий камень Давосом и Джоном Сноу, завершающийся эффектной фразой «Не имеет значения, чей скелет будет сидеть на железном троне». Второе место вполне ожидаемо оказалось за эпизодом мести Арии Старк предательскому клану Фреев. Жестокое начало сезона поднимало пульс зрителей до 83,2 ударов в минуту. Ну а лидером по воздействию стала сцена атаки Джейми Ланнистера на Дейенерис и ее уже вполне взрослого дракона Дрогона, четвертая серия, целых 91 удар в минуту. Ученые установили, почему добавление воды улучшает вкус виски. Взаимодействие молекул воды с другими компонентами напитка действительно способствует более яркому вкусу. Согласно расхожему представлению, вода способна подчеркнуть вкус напитка, если добавлять ее в виски по каплям незадолго до того, как выпить. Эксперимент химиков из шведского университета Линнея подтвердили это. Ученые заявили, что им удалось выявить механизм, благодаря которому вода улучшает вкус виски. Исследователи построили компьютерную модель постепенного перемешивания молекул воды и этанола. Этапы смешивания зафиксировали подробно. Точность была эквивалентна половине триллиона сменяющихся кадров в секунду. Также в модель включили молекулу гваякола, одного из фенолов. Гваякол придает напитку характерный копченый привкус и аромат. Для этого при изготовлении многих сортов шотландского виски ячмень подсушивают на тлеющем торфе. Также виски может забирать фенолы из деревянных бочек, которых хранится. Меняя соотношение молекул в модели, ученые обнаружили, как добавленная вода взаимодействует с молекулами гваякола. В смеси с содержанием около 40% этанола молекулы гваякола группируются в основном объеме напитка, не попадая на поверхность. По словам ученых, разбавление виртуального виски до 25% этанола в смеси заставило молекулы гваякола переместиться ближе к поверхности напитка. Таким образом, знаменитый дымный привкус виски проявляется ярче. Ученые планируют использовать результаты работы в новых исследованиях. Одна из их целей – моделирование процессов усвоения лекарств, содержащих гваякол и спирты, например, сиропов от кашля. Электронные сигареты могут приводить к старению сосудов. Ученые проверили их действие на лабораторных мышах. Выяснилось, что вдыхание пара приводит к преждевременным изменениям кровеносных сосудов. В частности, повышается их жесткость и уменьшается способность к расширению. Группа исследователей из Университета Западной Вирджинии провела серию экспериментов с лабораторными мышами. Грызунов подвергали либо разовому воздействию пара от электронной сигареты 5 минут, либо заставляли их нюхать пар долгое время – 4 часа в день, 5 дней в неделю на протяжении 8 месяцев. Совершенно как современный офисный работник. Последствия вдыхания пара были проверены в лабораторных условиях. Выяснилось, что в течение часа после разового воздействия пара артериолы, мелкие артериальные сосуды, подводящие кровь к капиллярам, были сужены примерно на 30%. При этом крупные артерии остались в целом без изменений, но их способность к расширению уменьшилась. Зато увеличилась аортальная жесткость, что считается типичным возрастным изменением. Длительное воздействие пара привело к схожим, но более выраженным последствиям. Так, жесткость аорты у подопытных мышей выросла в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой, дышавшей свежим воздухом. Значительно ухудшилась вазодилатация, способность сосудов к расширению. Эти данные показывают, что электронные сигареты нельзя считать полностью безопасным аналогом сигарет обычных. Очень похоже, что они оказывают значительное негативное воздействие на сосудистую систему, преждевременно вызывая в ней изменения, аналогичные возрастным. Биологи выяснили время появления первых растений на Земле. Молекулярный анализ хлоропластов позволил узнать, когда именно они оказались в клетке проторастения и где произошло это уникальное событие, изменившее облик всей планеты. Улавливать энергию Солнца и использовать ее для объединения молекул воды и углекислого газа в молекулы сахара растениям позволяют хлоропласты. Эти внутриклеточные органеллы – далекие и сильно деградировавшие потомки цианобактерий – сине-зеленой водоросли, которая некогда была захвачена клеткой проторастения и постепенно ассоциировалась с ней. Фантастический симбиоз обеспечил одной стороне универсальный источник ресурсов, другой – стабильное место обитания и полную защиту. Авторы новой статьи, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Science, уточнили некоторые детали далекого момента, когда случился этот союз. В самом деле, до сих пор неизвестно, какая именно цианобактерия стала предком хлоропластов, и даже при каких обстоятельствах и когда именно произошло ее включение в другую клетку. Патриция Санчес-Баракальда и ее коллеги из Бристольского университета использовали метод молекулярных часов, проследив за накоплением изменений в биомолекулах хлоропластов с одной стороны и цианобактерий с другой. Это сравнение указало на время их разделения – около 2 миллиардов и 100 миллионов лет назад. Судя по всему, это удачное событие случилось действительно лишь однажды, и потокам двойной клетки понадобилось еще около 200 миллионов лет на то, чтобы симбиоз окончательно сложился. Судя по свойствам белков, имевшихся у предка хлоропластов, их встреча произошла в условиях практически несоленого водоема, а расцвет солелюбивых морских водорослей, от которых долгое время отсчитывали начало растений, начался намного позже, лишь примерно 1 миллиард и 300 миллионов лет спустя.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!